Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Здравствуйте, 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 дорогие наши слушатели и зрители. На дворе понедельник, 15:00, а значит, настала пора записать ваш любимый подкаст «Гиг-зона» на Теос Медиа, где мы с большим интересом аккуратно и медитативно препарируем различные произведения гик и атаку культуры. И, как вы уже знаете, или не знаете, если вы новенькие, то я вам расскажу, если вы наши давние подписчики, то напомню. Мы иногда говорим не о текущих, набирающих в данный момент каких-то кайфовых трендовых тайтлах, потому что выпуски у нас всего раз в неделю, и мы просто не успеваем. Столько классных штук постоянно выходит, что мы не успеваем говорить про поводу каждой из них. Если, кстати, вы, дорогие слушатели и зрители, будете активнее нас лайкать и комментировать, и репостить, то, возможно, у нас появится второй выпуск в неделю, но сейчас не об этом. Иногда нам приходится вернуться во времени и поговорить про какой-нибудь тайтл, который уже давненько вышел, у него уже был пик популярности, и вдруг там вот в его истории, в его дальнейшей жизни происходит какой-нибудь интересный ивент, который привлекает наше внимание. И сегодня мы поговорим про Helldivers 2, выпущенную в 2024 году шведской компанией Arrowheads. Она стала дико популярная еще тогда, еще на этапе релиза. Великолепный сиквел игры Helldivers 2015 года, которая была далеко не так популярна, как вторая часть своя. И несмотря на то, что пик ее популярности уже прошел, сейчас она вышла наконец-то для Xbox, да, я так понимаю, Леш, правильно я говорю все?
Правильно. Да, ну, уже правильно. Как некоторое время, но появилось.
Ну, да. Недавно, да. Теперь смогли и люди, которые исключительно пользуются только консолями Xbox, смогли тоже в нее поиграть. И вот мы говорим о Helldivers 2. Дорогие зрители и слушатели, вы находитесь в уютной онлайн-студии передачи Geekzone Teos Media. Я ваш хост, вечно чем-то недовольный бородач Олеж Никитин. Наш ведущий, вечно неунывающий суперзадрот в самом правильном и хорошем смысле этого слова, Алексей Зуйков. Ух. Стас, Леш, как твои дела?
Всем привет. Я должен был вот так поздороваться, или как там это правильно делается? Да-да-да-да-да. Вот, по-моему, вверх вскидывается рука, как здороваются прекрасные адские десантники Helldivers. Мы, в общем, да, сегодня на суперземле вещаем в нашем суперэфире супердемократичный эфир по Helldivers 2.
В гостях у нас представитель не самый популярный для разговоров, но очень-очень важный для индустрии видеоигр профессии. Я прям грустно, что не все задумываются пойти в видеоигры, работать именно по этой стезе. А с другой стороны, вот у нашего гостя зато меньше конкурентов. Это Влад Коробов, маркетолог видеоигр, специалист по пиару и продвижению новых разработок и руководитель команды WheelOfPlayers.com. Влад, я приветствую тебя горячо. Ты такое интересное лицо скрючил. Что такое? Я тебя неправильно представил, да?
Да, .com.
Ладно. .com заугарал, да? Ну, супердемократичный, суперсайт, супермаркетинг for супергеймс. Как твои дела, Влад?
Замечательные дела. Я сегодня в таком порывистом настроении, потому что мне через пару часов надо будет бежать на поезд вперед в дорогу. Вот поэтому я на часик вам заскочил поболтать про видеоигру и побежать дальше по своим делам.
Да, спасибо тебе большое, что ты выделил время во время сборов, на нас в том числе. Я вначале сказал то, что Helldivers 2 уже прошли свой пик популярности. Влад, вот ты со мной согласен в этом или нет? Или у них все-таки может быть еще там и второе, третье, четвертое, и пятнадцатое дыхание?
100%, мне кажется, уже прошло, потому что если мы сейчас обратимся на график в SteamDB, да, на график онлайна по игре, мы увидим то, что сейчас вот окей, у них периодически появляются новые ивенты и видны вот эти вот скачки аудитории, но в любом случае они уже не побивают пиковый онлайн, который у них был под 500 000 на релизе, да? Вот. Но, опять же, им ничего не остается, как поддерживать свою видеоигру как игру-сервис, да, работать над этой самой roadmap и систематически публиковать какой-то контент, чтобы удерживать аудиторию и зарабатывать, собственно, с нее из микротранзакций. Ну, это такая вот у них бизнес-модель, что поделать.
Ну, надо сказать то, что есть как бы еще такой разряд геймеров, я к нему отношусь, например, которые максимально откладывают знакомство с чем-нибудь в долгий ящик. И мне кажется, что у нас там сильно, сильно больше миллиона активных пользователей, которые однажды такие, типа, ну ладно, ребят, там, вот Helldivers 2 сделают какую-нибудь хорошую маркетинговую историю, какой-нибудь классный пиар в сетях, в соцсетях, и мы такие все, а, блин, точно, наши хотели поиграть, блин, да. И как резко ломанемся туда, и снова поднимем им пик там на какой-нибудь присутствие на какой-нибудь невероятно новый отметки. Ну, мне бывает, кажется, что
бывает, на самом деле, ждешь несколько лет, чтобы потом ворваться в допиленную игру, оптимизированную.
Сервера закрыли.
Или сервера закрыли, или какой-нибудь там жуткий донат ввели, или баланс попортили, и ты такой, блин, нахрена я ждал все это время?
Надо было играть. Никогда не поздно, никогда не поздно, никогда не рано, на самом деле. Я вот тоже из тех людей, которые ждут, иногда дожидаются до того, что уже тоже, да, невозможно поиграть, но мне кажется, если какой-то проект интересует, особенно онлайновый проект, надо, конечно, стараться в него залетать на пике. Надо стараться залетать в него, пока существует активная база игроков, пока можно найти себе тиммейтов и так далее. Потому что я представляю, ну, Helldivers же игра командная, прежде всего. Это игра, в которую надо играть с друзьями. И вот, когда ты соберешься, ты разве что меня позовешь. Я тоже откладываю и не играю. Но, может быть, мы это таким образом соберем себе тиму и
ворвем. Старичку на пустых серверах такие абсолютно. И шведы такие, блин, русские, ну как не вовремя-то, ну, ребят. Мы только-только собирались закрыть все это. Влад, ты активно играл, я помню, одно время в Helldivers 2, и вообще какой-то общий, расскажи твое впечатление от игрушки, насколько вот она достойно заполучила свое внимание, что она нового предложила игрокам, или это все держалось исключительно на мемном потенциале. Такое небольшое уточнение для всех, кто нас смотрит, да, как бы есть, в принципе, теория такая в истории продвижения игр, что, типа, вот часть игр, они действительно берут свою популярность благодаря тому, что они просто, ну, крутые, да, они классные, всем с огромным удовольствием все в них играют, а часть игр становится популярными только благодаря вот мемному потенциалу. То есть, типа, ну, прикольно, ржачно. Я как ради прикола 1, 2, 3 раза поиграю, просто чтобы самому поугарать, там, например, с тематики супердемократии. А так, чтобы прям серьезно играть в нее, ну, нет, неинтересно. Ну, вот, Влад, твое мнение на этот счет какое?
Вообще, если окунуться в историю, можно вспомнить, как Sony вела свою маркетинговую кампанию по Helldiver'ам вторым. И большинство игроков и представителей СМИ смотрели на эту игру с прищуром, потому что, ну, типа, очередной кооперативный шутер, игра-сервис от Sony, да, вот на тот момент, когда они поменяли свою бизнес-стратегию, что нужно там по 10 игр-сервисов в год выпускать и так далее. И все как-то так с прищуром на это все смотрели. Когда игра вышла, на самом деле, ее возвысили и вознесли игроки, потому что их затянул сам геймплей, игровые механики. Игра оказалась сильно глубокой, сильно вылизанной благодаря бюджетам Sony. И все эти игровые механики работают как для синглплеера, так и для кооперативного прохождения. Да, они еще более углубляются. То есть ты там можешь взять разные пушки, которые работают только в кооперативе, чтобы тебе там в эту пушку побыстрее запихивали боеприпасы, да, твои тиммейты. Вот, поэтому что сказать? Меня лично затянули игровые механики, реиграбельность большая, хардкорность, особенно на высоких уровнях сложности, когда ты вот на последнем издыхании пытаешься сбежать с этой планеты, потому что у тебя там таймер тикает, скоро самолет улетит, и все. Вот, поэтому да. Честно говоря, я играл в нее около полугода назад, да, и в последние вот ивенты, которые они выпускали, я не щупал, но я наслышан то, что игра до сих пор живет, наполняется контентом, добавили туда эти самые, как их называют, системы передвижения, да, машинки всякие с интересной механикой, физической системой. Поэтому, да, игра живет. Возможно, я в ближайшее время в нее вернусь.
Влад, а пока мы говорим для наших менее посвященных слушателей, скажем так, давай попробуем обозначить, что такое игра-сервис и чем она отличается от игры в широком понимании.
Окей. Смотрите, если, обычную игру, которая не является игрой-сервисом, мы можем взять там большинство игр от Nintendo, да, ты один раз купил игру, и все, она у тебя есть, ты можешь получать от нее контент. Скорее всего, туда какой-то новый контент не запихнут, она уже вот финишированная, все, то есть, возможно, дополнения какие-нибудь выйдут, да, ты их один раз тоже купишь, еще поиграешь, пройдешь. Игра-сервис это такая игрушка, которая нацелена на выдаивание денег из аудитории систематически. Вот. Как правило, там есть микротранзакции, а иначе как зарабатывать деньги. Вот. Зачастую игры бесплатные, но в AAA-сегменте они еще и денег стоят, да, там по 70, под $80. Вот. И минус вообще игр-сервиса заключается в том, что они могут быть изменены в одностороннем порядке со стороны разработчиков или издателей без какого-либо вопроса в сторону аудитории. То есть игру могут как улучшить, так и ухудшить. Как я вначале уже отмечал, добавить там какой-нибудь жесткий донат, изменить баланс, не знаю, там, в случае с Overwatch'ем, да, взяли, удалили просто первый Overwatch, сделали второй Overwatch, который всем не понравился, потом через пару лет откатили обратно к Overwatch 2 или там режим Overwatch Classic, чтобы аудитория не сильно тявкала. Вот. Короче, наломали дров и откатили все назад. Потратили кучу денег на это. Хотя и так все вроде нормально работало. Поэтому так. Основная тема — это бизнес-модель и система зарабатывания денег. Плюс каждая игра с элементами сервиса требует roadmap, то есть, да, как это?
Планов по контенту.
Да, дорожная карта, да. Им нужно понимать, когда что выпускать, постоянно работать над контентом и удерживать аудиторию. Чем больше она там сидит, тем больше шансов, что она будет донатить.
Все, например, пресловутые гачи, которые сейчас очень популярны, это тоже игры-сервисы.
Конечно, 100%.
Ну, это же прям отдельная популярность стала, да? Вообще, в принципе, трендовая вещь. Игры-сервисы. То есть, я думаю, что практически каждая компания-разработчик мечтает сделать игру, которая бесконечно приносит деньги, а не только один раз ты купил, и все, на этом история игры закончилась. Или нет, вот, Влад, ты чаще всего общаешься с разработчиками. Вспоминая из клиентов weloveplayers.com, замечательные ребята, которые сначала сделали кужлевку, а потом, например, сделали клеть, да? Uh-huh. Это же, я правильно понимаю, что в результате коопная клеть принесла им, в общем-то, бюджет, денег гораздо больше, чем кужлевка?
100%.
И есть ли у нас вообще вот на рынке, у наших разработчиков, какая-то тенденция больше делать коопов?
На самом деле, их гораздо меньше, нежели тех разработчиков, которые делают что-то одиночное.
А почему так? У нас это просто сложно или что?
Мне кажется, проблема работы с серверами, вот этим всем, не знаю. Вот если мы смотрим на выборку среди наших ребят, да, с которыми мы сотрудничаем, это единицы, если что-то кооперативное появляется или мультиплеер.
Я вот пытаюсь тоже, да, вспомнить какие-то отечественные проекты мультиплеерные, их же прям действительно очень мало. В основном все, что выходит, и все, что мы обсуждаем, например, в рамках той же самой Geekzone, все громкие релизы последнего времени, включая там уже более известные мощные студии, как вот мы недавно рассматривали Лих Одноглазая от Мартёшки, общались с автором. Все это тоже синглплеерные игры, и мне кажется, что с серверами... Я вот даже пытаюсь вспомнить, а что же у нас было такого, чтобы вот прям сервера? Меня почему-то куда-то совсем в древность уносит в этот момент. Это какой-нибудь там сфера онлайн у меня в голове возникает. Помните такую игру?
Помнишь?
Remember Sphere. Да-да-да. Warface же наша, по-моему, да, разработка как раз-таки тоже большая.
Я считал, что Escape from Tarkov самая такая наша легендарная.
Да-да-да, тоже пример.
Которая, кстати говоря, собственно говоря, вот 15 ноября она вроде как должна все уйти в окончательный релиз, выйти из тестирования, если официально за релиз.
У них уже страничка в Steam появилась.
А, да, наконец-то.
Да.
Игра, в которую играют все задолго до того, как она стала продаваться. Вот. Но, да, Влад, какие у нас вообще существуют разработки копные?
Так вот, вообще, ну, у меня сейчас появляется в голове проект Сэмми. Это типа кооперативный проект. Не все разработчики, в принципе, сообщают публично, что они там из России, например, да? Вот этот проект, если на него посмотришь, он такой прям дорогой, крутой, замечательный. Оказывается, он из России, и сейчас он находится на стадии демо-версии, там можно уже поиграть в кооператив. Короче, штука заключается в том, тебя и твоих друзей заключают в психушку, тебе нужно проходить всякие головоломки, типа в стиле Portal 2, вот. Помимо этого, получая всякие таблетосы, которые тебе дают позитивные бафы или негативные бафы. Типа там биполярочка у тебя начинает работать, еще что-нибудь там в глазах двоится, управление у тебя теряется и так далее. Ну, такой crazy так. Кооператив. Вот. А так, честно говоря, возможно, еще причина заключается в том, что тебе условно, если ты там работяга на заводе, да, ты приходишь с работы и хочешь сделать какую-то игру, тебе финансово, например, гораздо проще сделать какую-то одиночную игрушку, да, там, платформер, метроидванию и так далее, нежели что-то кооперативное или мультиплеерное, потому что, во-первых, тестирование нужно, да, какая-то аудитория, либо коллеги, которые тоже с тобой будут над этим работать. Плюс, если это кооператив или мультиплеер, то это игра-сервис, и нужно больше средств на поддержание контента, на создание контента, потом мы работаем над roadmap, еще нужен контент и средства на то, чтобы еще новые какие-то штуки выпускать. Поэтому это все гораздо сложнее. Ну, например, возьмем ребят из Callback, да, они сначала сделали кужлевку, потом сделали клеть. У них был бюджет, да, на разработку клети, и уже была набитая рука. Поэтому сейчас у нас появляется очень много инди-разработчиков, которые выходят с дебютными своими проектами, и очень часто это как раз одиночные штуки. Вот. Возможно, что они такие набьют себе руку, потом думают, ага, преисполнится, и я сделаю что-нибудь кооперативное. Да, залечу в лайф-сервис сегмент. И что-нибудь выстрелит, возможно, 100%.
Даже как-то немножко обидно просто, что Helldivers, которая стебется над тематикой демократии, вот это вот принести демократию повсюду, выходит не у нас, а в Швеции. Потому что, казалось бы, кто должен угорать над этим всем, так это как раз страны бывшего восточного блока, а не кто-то, кто непосредственно имеет прямое отношение к... Ну, короче, самая ирония получилась. Давайте чуть-чуть поговорим, немножечко в сторонку отложим историю про отечественные коопы. Я бы очень хотел услышать еще про клеть отдельно потом и про семьи, которую Влад упомянул, Сэмми, причем пишется правильно через точки, как аббревиатура.
Да,
S.E. E.E. Да, да, да. Как там еще? Side effects may include, да? Угу. Правильно название. Да, обязательно, друзья, добавляйте себе в виш-листы, раз уж Влад упомянул, давайте поддерживать отечественных разработчиков, нам всегда это весело и здорово. Давайте поговорим немножечко про мир, собственно говоря, Helldivers'ов. Чем же он так цепляет, что же в нем такого интересного, и почему такое огромное количество людей с таким удовольствием начало угорать по этой теме супердемократии, которую везде пытаются принести, и прочее, и прочее. Леш,
можешь... Управляемой демократией, прошу уточнить, управляемой демократией. Ну, прежде всего, как мне кажется, сейчас Влад меня поправит, скорее всего, чуть больше расскажет о лоре игры как непосредственный человек, который провел много часов в ней и наверняка больше расскажет. Но мне кажется, что изначально концепция и вот эта прелесть, по крайней мере, среди нашего поколения, и это внимание к игре, это невероятное перекличение, не знаю, как правильно, перекликание с... неимоверно популярной в наше время, в нашем детстве франшизы из «Звездного десанта», великолепного фильма Пола Верховена, который показал...
Пол Верховен снял, оказывается? Да, да ладно, я не знал, что это Пол Верховен снимал, обалдеть. Ничего себе.
Да-да-да, это роман Хайнлайна, а экранизировал Верховен. Да.
Это еще и роман Хайнлайн? Блин, капец, как я плохо... Мне всегда нравился, я не знал, кто это сделал.
Вот так. Представляешь, все знакомые ребята. Да.
Мне было... Здорово, что мы собрались, и Олежа узнал про это.
Мне было 8, понимаешь, я не особо...
Образовательный эфир гигзоны. Все еще образовательный эфир.
Так, конечно, мы стали высококультурными, да. Так.
На самом деле, да, изначально это же по роману «Звездный десант», экранизация романа. Mm-hmm. И роман, в отличие от веселого такого бравадно-милитаристически бравурного ура-патриотического фильма, который такой «Десант», «Звездный десант», «Демократия», показывал, в общем-то, и ужасы этих идей милитаризма, фашизма, где гражданскими правами обладали только ветераны войн, только они там наделены правами избирать, быть избранными в органы власти и так далее. И там очень высокое социальное неравенство на самом деле, хотя нам в фильме «Звездный десант» этого толком не показывают. Это все-таки mm-hmm. больше такой взрывной боевичок, хотя все элементы вселенной там, безусловно, присутствуют. Здесь же это тоже в «Helldivers 2» возведено в абсолют. Здесь есть такая идеология суперземли, вот эта управляемая демократия, которая правит умами и правит рассудками, позициями у людей в обществе, которая, в общем, тоже идеологизирована на войну практически с самого-самого детства. Нам не раз показывают о том, как трудятся на благо человечества и суперземли. Мужчины и женщины и дети от 7 лет работают, там, значит, добывают в рудниках какие-то минералы, вот этот вот самый, как он там, объект 710, как он правильно называется? Влад, не помнишь?
Вообще без понятия.
То, что вот они из жуков добывают вот это самое топливо, на котором работают все их корабли и все такое, это все, конечно, тоже очень-очень интересно. И,
то есть это как бы здесь... перекличка такая, как бы в сторону Дюны еще, да? В
том числе. Да, 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 да. Здесь огромное количество, конечно, вот этих вот отсылок, здесь огромное количество интересных, такого задорного, какого-то кровавого угара, который был свойственен как раз «Звездному десанту», и здесь это такая вот нелепая, немножко сумасбродная ситуация, которая возникает постоянно в игре. То там, не знаю, тут тебя раздавит капсулой с припасами, то тебя, не знаю, друг перепутает с роботом-терминатором, расстреляет из пушки, то там что-то еще. Игра очень здорово, на самом деле, нащупала какой-то баланс между комедией и пафосом вот этим военным. И это очень здорово. И это очень... тоже много отклика находит среди игроков, которые прям косплеят вот это все именно идеологически. Такие, вот, да, за суперземлю и так далее. Если посмотреть обзорные ролики, все стараются их выдерживать в стиле вот этой вот пропагандистской, ура-патриотической идеологии и языка, с которым с тобой разговаривает игра, это довольно интересный какой-то формат, тоже почувствовать себя внутри антиутопии, но при этом антиутопии какой-то такой комедийный. То есть мы привыкли, что антиутопия – это что-то такое всегда очень мрачное, гнетущее, очень заставляющее задуматься и там, в общем, порефлексировать в негативную сторону. Но здесь это скорее такая бравурная, ура-патриотическая антиутопия, которая позволяет немножко с более веселым лицом на это посмотреть. Мне кажется, что это явно привлекает игроков.
Я не задумывался по поводу того, что идиократия – это же тоже антиутопия. Та самая, которая... О, господи, как его зовут-то, господи. Создателя «Царя горы» и так далее. И Бивис и Батхит, вот его замечательный фильм. Это же тоже «Идиократия». Я сейчас понял, что было бы здорово увидеть шутер в стиле как раз «Идиократии», который происходит в рамках «Идиократии». Но можно сказать, что Fortnite, наверное, это отчасти как раз события, происходящие где-то в мире «Идиократии». Но, наверное, вряд ли так можно прям смело сказать. Я на днях прочитал, или даже, может быть, вчера, что ли, это было, просто прочитал новость о том, что на расстоянии 30 3000 световых лет вокруг нас нету 100%, уже прям ученые уверенно говорят, то, что нет ни одной цивилизации какой-то космической. То есть если они есть, то это сильно-сильно дальше, потому что нигде просто нету, не существует никаких условий для того, чтобы появлялась какая-то новая жизнь. Я как-то, знаешь, вот сейчас, говоря про Helldivers, я понимаю то, что это, в общем-то, специфика, наверное, человечества, все время находить ресурсы, за которые надо все время грызться друг с другом. Это даже очень хорошая новость для всех инопланетян, что у нас на ближайшие 33 тысячи световых лет не найдется никого, кого, куда поедут нести какую-то странную идеологию ради того, чтобы побыстрее кататься на своих космических кораблях.
Там на самом деле есть еще одна великолепная отсылка, которая зашифрована прямо в названии. Это вот тот самый элемент 710, ради которого воюет суперземля. Если перевернуть его кверх ногами, 710, то можно прочитать слово «oil», то есть нефть. По факту они добывают космическую нефть из жуков. И именно на этой жучиной тяге работают двигатели их космических кораблей. В общем, все из-за нефти, друзья. Все из-за нефти.
Ну и да, и, соответственно, жуки не люди.
Вот, как да. Жуки не люди. И это тоже очень четко прослеживается, что нет, вот наши враги. Не забывайте, наши враги не люди. Никакого, значит, никакой пощады нашим врагам.
Я не могу в них стрелять, они же люди. Нет, они роботы. Но почему они, жуки. Почему они так сильно кашляют? Это роботы-курильщики, стреляй в них.
Самое смешное, что помимо жуков-то мы истребляем как раз-таки киборгов в Helldivers 2. А киборги — это фракция, которая раньше была тоже человеческой, но она отделилась от людей, не разделяя политику суперземли, и сформировала такой кибернетический Советский Союз. У них, в общем, робокоммунисты, которые добились какого-то всеобщего согласия, пожертвовав собственными, как это, индивидуальностью человеческой. И вот, да, мы истребляем, в общем, жуков и жуков, которые... Подожди, мы истребляем жуков, которые сидят на нефти, и роботов-коммунистов.
Хорошо, подожди, но робокоммунисты, они при этом как? Они защищают жуков? Они пытаются, типа, противостоять? Или они просто по приколу противостоят суперземле?
Они сами по себе. Они не защищают супержуков. Жуки просто, да.
Попали под раздачу. Ладно, это все, ну, как бы вот эта вот антиутопия, которая настолько... Это смешно, потому что это правда. То есть, когда мы об этом всем говорим, нам становится очень смешно от того, как это иносказательно, пародийно хорошо передает то, что происходит вообще, в принципе, сейчас в геополитике всегда на протяжении... Всегда. Ну, ладно, на протяжении последних 150 лет происходит.
Не забываем еще про иллюминатов.
А там еще роботы-иллюминаты еще есть.
Там есть еще отдельная раса
медузы. Иллюминаты. Такие большие-большие желеобразные медузы-иллюминаты.
Влад, ощущается ли все это непосредственно вот весь этот лор, когда ты находишься внутри игры, то есть чувствуется ли это через непосредственно игровой процесс и несет ли это вообще смысл для игрового процесса? Ну, то есть как, на каком-то мета-уровне, может быть, это лучше помогает ощутить себя внутри всех, вот на поле боя игровом?
Ну, смотрите, поверхностно, да. То есть, если мы играем против жуков, то это точно «Звездный десант», особенно если ты в детстве его смотрел. Если ты играешь против роботов, то это «Терминатор». А если это «Иллюминаты», то, я не помню, фильм, по-моему, «Судный день» называется, или «Прибытие», что-то такое. Тоже есть такая киновселенная. Вот.
Был бы интересный фильм «Пробитие», про... жуткого монстра с щупальцами.
Из пробития. Да. Вот. Но, опять же, вспоминаем то, что есть разные игроки, да, и для разных игроков есть свои, скажем так, цели, да, от видеоигры. Кто-то любит зарываться в лор, кто-то любит получать там удовольствие от геймплея, кто-то хочет выбивать ачивки, кто-то хочет социализироваться в кооперативе. Вот я из тех игроков, которые не очень любят зарываться в лор. Да, вот мне вот этой атмосферы достаточно, а дальше там кто кого, кто коммунист, кто фашист, мне же без разницы, дайте мне пушку, я буду во всех стрелять. Вот, поэтому...
Это тоже очень знакомо.
Да, так что вот так. Я, кстати, еще не отметил про одну интересную игровую механику, про которую часто забывают в других играх. Она такая немножко... не в упор, да, нельзя сразу сказать то, что это игровая механика, но на самом деле, если мы говорим то, что игровая механика — это штука, которая должна тебе получать, давать удовольствие в игре, да, то «Огонь по своим» в Helldivers 2 сделан великолепно, и мне кажется, это отдельная игровая механика, потому что игра тебя не наказывает за убийство твоих членов команды, и они там разлетаются весело, да, сразу моментально он может воскреситься, прилететь снова там на другом шаттле и начать помогать тебе. И мне кажется, это отдельный пласт, который как раз привлекает аудиторию и добавляет много фана в проекте. Вот. Вообще, других кооперативных... деле... Сейчас я чуть закончу да, пару предложений. Других там мультиплеерных кооперативных играх, если ты стреляешь по своим, либо вообще там огня по своим нету, либо тебя там забанят, кикнут сразу и все. Хотя в Helldivers 2 тоже есть такая возможность, но в основном тебя там никто не кикает за то, что ты фигачишь своих. Или сбрасываешь там ракеты по своим. Ну, это все весело и хаотично.
На самом деле, очень большое комьюнити у игры и очень большое, очень friendly комьюнити. И сделано это по нескольким причинам. На самом деле, авторы действительно очень старались, использовали много уловок для того, чтобы построить внутри игры такое дружелюбное, веселое комьюнити. Но самое главное, на мой взгляд, что они сделали, это то, что в игре совершенно нет, как будто, как ни странно, никаких элементов соперничества. То есть ты действительно, ну, вам не за что конкурировать, нечего делить. Награда всегда общая. Лут какой-то, скажем так, да, всегда идет для всех. Ничего невозможно скрысить, да и нет никакого смысла. То есть вы все всегда воюете вместе, вы идете какой-то общей командой, и вам действительно нужно очень сильно кооперироваться. Есть огромное количество общих дел. Там, например, что один крутит радар, второй настраивает там какой-то спутник тарелку. Или та же самая великолепнейшая механика с патронами в игре, которая вообще, на мой взгляд, одна из лучших. И ничего подобного нигде не было видено. То есть у тебя есть какая-нибудь, не знаю, там тяжелая ракетница, например, которая перезаряжается 300 миллионов лет. Но стоит к тебе подойти сзади другу с рюкзаком, и он может вместо того, чтобы стрелять самому, просто класть тебе ракету за ракетой, и вы вдвоем превращаетесь в такую кооперированную турель, которая быстро, резко раздает много урона во все стороны, и при этом вы работаете как команда. Все, что тащили другие игроки на себе, вы можете использовать. Все модули, как они называются, супер... Блин. Забыл как.
Ну, понятно, я идея.
Стратегемы?
Стратегемы, да. Все стратегемы, которые таскали другие игроки, можно использовать, можно поднять и использовать. Вы все настраиваете там, что вы с собой таскаете. И все это, в общем, очень-очень располагает как раз-таки к кооперации. И на самом деле, мне кажется, что это лучший кооперативный опыт со времен, ну, пожалуй, Left 4 Dead. Просто настолько много, настолько классно и хорошо это не было реализовано очень давно, и сообщество игроков в целом успело поэтому соскучиться. Какие еще фишки кооперативные, Влад, ты заметил в игре, и что кажется тебе, насколько оно с игрой сочетается, и вообще насколько оно как-то это выстраивается в какой-то общий единый пазл, что игра работает именно так?
По-моему, ты все озвучил на самом деле. Ну, я не буду загоняться про там в разные пушки, в то, как они работают, в отдельные стратегемы. Ну, да, ты можешь кооперироваться, можешь играть в одиночку, игра работает и так, вот. И даже тебе не обязательно там отдельную команду свою, какую-то пати искать, да, чтобы получать удовольствие от кооперативного прохождения. Просто с рандомами залетаешь. В принципе, тебе этого достаточно. Что касается конкурирования, да, по поводу пушек и так далее, да, в целом нету. Там такое большое дружеское сообщество.
Это вот довольно интересно, потому что, как правило, наоборот, игры стараются свой интерес и свою реиграбельность, скажем так, да, строить как раз-таки на конкуренции. у кого там больше ранг, у кого круче пушки, у кого там больше скинов, у кого там что-то, какие-нибудь навыки, какие-нибудь там ярлычки, лычки и так далее. Здесь разработчики пошли сознательно по обратному пути и как будто бы преуспели.
Но при этом ты все равно можешь покупать себе скинчики и заносить разработчикам деньги за это. Battle Pass никто не отменял.
Что интересно, относительно вот того, как создана комьюнити, я так понимаю, что разработчики очень большую работу провели вообще в обмозговании второй части после выхода первых Helldivers. Я даже помню, насколько они, знаешь, вот насколько неоднозначно была оценка, то есть я все время смотрел, типа, поиграть, не поиграть, Helldivers первый, поиграть, не поиграть. Все время читал какие-то отзывы и так далее, потому что у них были высокие оценки, потому что механики отлично сделаны, как бы там все такое, ну, хотя в тот момент, когда я интересовался, на тот момент она еще была там недофиксанная, это потом уже так все так с большим... Она сильно отшлифовалась вся и стала играбельной в любой кондиции своей. Вот, но я так понимаю, что, в принципе... Первые Helldivers 2015 года были гораздо более серьезными с точки зрения... То есть это был не такой фан, как Helldivers 2. То есть стало понятно, вы посмотрели, какие сильные стороны у первой части, то есть, например, вот эта тематика управляемой демократии, суперземли, что Friendly Fire — это как бы действительно механика, которая отлично работает, в том числе и с точки зрения лора здоровски, потому что, ну, типа, тот, кто несет демократию, как бы неминуемо бьет по своим. Вот, и все это вместе как бы было переосмысленно, переработано и вот отшлифовано до Helldivers 2. И тут надо прям отдать должное разработчикам, насколько они щепетильно и аккуратно подошли к созданию второй части для того, чтобы она переплюнула первую, доказала то, что она действительно лучше сделана, и еще и сильно усилила все то, что было в первой части хорошее, и все плохое было просто выброшено на свалку. Там просто, ну, просто все, что не работало из первой части, оно во вторую-то и не перетекло в результате совсем, вообще никак. Ее даже не пытались дергать и трогать. И это, ну, прям респект. Всем бы так. И я даже не знаю, какие существуют примеры, в принципе, в истории. Как недавно стало известно про то, что World of Tanks 2 готовится к выходу. Я понял, что это достаточно смешная новость, потому что вряд ли они чем-то будут реально отличаться от первой самой своей части. Вот. А Влад, ты играл в первую, кстати, Helldivers?
Да, играл на PlayStation 3.
И как вот, ну, разница в чем проявилась, так, кроме там того, что от первого лица, помимо того, что в чем лучше она стала, как?
Ну, во-первых, первая Helldivers была с видом сверху, и она игралась больше как магика, если вспомнить такую игровую серию, да. Там не было такого веселого Friendly Fire, например, не было такого количества кооперативных механик, да, чтобы ты мог как-то там со своим сокомандовцем кооперироваться, там, помогать ему с боеприпасами, еще что-то вот такое. Стратегемы были, то есть надо было вот эти стрелочки набирать, чтобы что-то там себе вызвать, там патроны и так далее. Я в основном играл с другом на сплитскрине. Там был замечательный режим сплитскрина, и мы вдвоем проходили кампанию. И при этом она выходила не как игра-сервис. То есть она была с законченной игровой кампанией, какое-то там определенное количество уровней, все, прошел, молодец, можешь перепроходить на более жестких уровнях сложности, но все, это вот законченное произведение.
Еще хотел сказать. Пафос тот, который вот в Helldivers 2 выставлен на показ про эту, про проблемы, ну, про внесение демократии и так далее. Это оно было в Helldivers настолько вычурно? Потому что мне казалось, что нет.
Не было вообще. Да и в маркетинговой кампании, по-моему, тоже ничего такого не было. Просто ее позиционировали как довольно хардкорный шутер с видом сверху, со разными там мобилками, стратегиями, вот этим всем.
А правильно ли я понимаю?
Да. Он был реально вот прям очень хардкорный относительно даже Helldivers 2.
Правильно ли я понимаю, что в Helldivers 2 как бы сработала очень интересная штука, что нам здесь не надо сделать рекламный ролик про игру, да, а нам надо буквально, ну, разработчики буквально взяли рекламные ролики, существующие внутри вселенной Helldivers 2, И они же и рекламировали Helldivers, ну, собственно говоря, саму игру. Ну, то есть, что я хочу сказать, да, не надо было сделать там нарезку красивых скринов и рассказать про то, что, типа, вот, выходит такая игра, короче, там, и в таком, такие-то люди ее разрабатывали, и вау, как круто. А были взяты просто буквально рекламные ролики, которые внутри вселенной Helldivers 2 и существуют про, там, про супердемократию, про то, что нужно защитить мир от жуков, и они же и были рекламными роликами самого Helldivers 2.
Я ну, смотри, вообще немного непонятно, но я, кажется, допер. Я предполагаю, что, в принципе, успех Helldivers 2, он стоит на нескольких столпах. Первый столб — это довольно неограниченный бюджет от компании Sony, да, которые могут вкладываться в крутые ролики про атмосферу Helldivers 2. И вот это все распространение контента через СМИ, возможно, через платную, скорее всего, через платную основу, сотрудничество на платной основе с инфлюенсерами, блогеры, стримеры, вот это все. Uh-huh. Таргетированная реклама, ведение соцсетей. При этом основной, мне кажется, все-таки пласт успеха Helldivers 2 — это аудитория. Просто аудитории зашел геймплей, игровые механики, и они уже как раз вот на этой волне хайпа ворвались, стали рекомендовать игру другим игрокам. У нас резко скаканул онлайн, и все уже туда еще дальше повалили.
Я имею в виду, что это уникальный случай с точки зрения маркетинга, как сказать, контента, ну, рекламного контента, да, получается, которым ну, выходит.
Медиа-контент,
да. Медиа-контент, да. Uh-huh. Ролик существует внутри, как бы, вселенной Helldivers 2. Там, типа, бравый ветеран обращается к рекрутам по поводу того, что, типа, вступайте в ряды, да, космодесанта. Uh-huh. И, по сути, когда мы видим этот ролик в рекламе игры самой, да, ну, то есть просто вот он выходит в онлайне, и в конце происходит призыв, типа, присоединяйся к Helldivers, это уже работает как бы и на лор сразу одновременно, сразу погружает нас в эту атмосферу, и сразу же как бы привлекает внимание. Потому что я когда видел рекламный вот этот ролик про, когда супер-мега вот этот десантник обращается к нам и говорит про то, что, типа, я должен защитить свою семью от жуков, он меня уже цепляет достаточно, чтобы я заинтересовался, что же там такое происходит, что же за такая классная сатира и потрясающая штука. То есть не каждый может вообще, в принципе, похвастаться, каждая разработка, тем, что ролики внутри игры, которые существуют для рекламы внутри вселенной самой, как бы для жителей той самой вселенной, прекрасно работают и в нашем реальном мире то.
Но это нарушение четвертой стены.
Да.
Хотелось сразу сказать большое спасибо режиссеру и сценаристу, который продумал все вот эти ролики, да, рекламные для Helldivers 2. Но я вспоминаю, что похожие ролики и вставки были в «Звездном десанте». Я думаю, да? Что они прям вдохновлялись вот этой штукой из этого фильма.
Ну да, это прямая отсылка, видимо, все-таки она и там сработала тоже. Леш, прости, пожалуйста, ты что-то прям молчишь так напряженно?
Никакого напряжения, я просто заслушался, мне так интересно. На самом деле, да, я по поводу роликов тоже говорил уже, и это очень важный маркетинговый ход, и очень важная какая-то вставка такая тоже в...
То есть, я, понимаешь, вот если бы это вот упомянутые Сэмми, да, которые про шизоидов, которые сбегают из психбольницы, если бы мне на полном серьезе стали рекламировать ее как средство, как лекарство от моих любых проблем, типа, если ты чувствуешь тревогу, там, волнение, жизнь потеряла краски, то можешь тебе пройти лечение, как бы, и вот там начинается история Сэмми, то меня бы это цепануло гораздо больше, чем я просто слышу про игрушку, которая, типа, вот четыре психопата пытаются сбежать из больницы. Да, Леш.
Да ты мою фразу прям вот...
Ну, все,
ты сказал, на самом деле, да,
ну,
да, то, что я хотел сказать. На самом деле, еще очень важным является для игры, они же тоже там апеллируют очень часто к Илону Маску неоднократно в Helldivers 2, и мне кажется, что как раз глава разработки Helldivers, Йохан Пилстад, он очень пытается в каких-то социальных сетях и так далее, в формальном пространстве интернетном, неформальном точнее, общаться с сообществом вот-вот на уровне как раз-таки Илона Маска. Он, в общем, адекватно реагирует на критику и обратную связь, очень много троллит, юморит. Он... Например, говорил игрокам не тратить деньги на покупку Helldivers 2 на старте. Объяснял это тем, что если вы подождете, то у нас будет больше времени исправить баги, решить проблемы с серверами. Что-что?
Его уволили вроде после этого, нет?
Насколько я знаю, нет. Он до сих пор... Ну-ка, мне прямо сейчас интересно это.
Было бы интересно, да. Ну, просто такое заявление,
какое-то которое... недовольство со стороны Sony точно было, я помню.
Но он абсолютно точно глава разработки игры. Я не знаю, является ли он сейчас...
Сейчас я прям... Давай. Да, потому что мы сейчас решаем судьбу несчастного шведского разработчика
игры. Я помню новости, то, что глава разработки после какого-то вот такого выражения самовыпилился из компании и сказал, типа, я ухожу.
Действительно, да.
Ах,
он объявил о своем уходе с поста генерального директора студии, но Стайл остался главным креативным директором, чтобы больше времени уделять творческой стороне разработки игр.
Вот что бывает, когда не согласовываешь свои сообщения в соцсетях с пиарщиками и с издателем.
Но он, кстати, самое интересное, что начинал-то карьеру как продюсер изначально, а затем стал специалистом по развитию бизнеса и так далее, генеральным директором.
Это такая знакомая история, она у меня происходит прям вот буквально точно такая же история происходит у меня сейчас на глазах, как человек, который изначально продюсер, сейчас уходит именно в креатив полностью, потому что, ну, видимо, заколебался продюсировать некреативную всякую неинтересную штуку. Вот. Давайте поговорим про отечественные разработки, которые существуют сейчас на рынке, с которыми интересно познакомиться в плане коопа, вот, и Сэмми, и Клейти поговорим в послесловии, которое у нас традиционно выходит. А сейчас, может быть, вспомним, что можно аналогичное вообще поиграть сейчас человек. Там вот после Helldivers 2 хочется после этого во что-то еще зарубиться, но вот Helldivers немножко приелись, а что-то аналогичное найти для себя. Я вот все смотрю, например, в сторону Vermintide и Darktide, но для меня как бы слишком мрачновато вся эта...
Но это не совсем то.
Да.
Точнее, я бы сказал, что это совсем не то.
Ну, с точки зрения коопности, как это работает в механике, то есть когда мы вчетвером противостоим чему-то, это как бы здесь, в принципе, работает. Или пятером, сколько там их игроков в Вахе. Да.
Вчетвером.
Вчетвером. Вот.
Вчетвером, да.
Влад, у тебя какие рекомендации? Вот Helldivers 2, что-то похожее порубиться.
Я прям задумался.
Прям в тупик меня поставил, потому что, честно говоря, я в последний месяц вообще в игры не играл. Немного так выпал, на самом деле, поэтому я даже не знаю. Ну, вот надо заходить на SteamDB, смотреть, что сейчас популярно у нас из кооператива. Вот я сейчас смотрю, ищу. Monster Hunter Wilds, например. Почему нет? Но это не совсем про тот тип геймплея, который в Helldivers. Да, это про дрочку ресурсов, убийство боссов и... веселье с друзьями, но не такое хаотичное, как Helldivers.
Получается, что мы, в общем, раскрыли еще один какой-то, мне кажется, краеугольный камень и кита, на котором опирается популярность Helldivers, у нее практически нет аналогов.
Ну, Left 4 Dead, например, но он дик старый, да?
Да. Поэтому... Но и Left 4 Dead, он все-таки про другое. Left 4 Dead, он все-таки про попытки выжить там... прожить какое-то прохождение, пробежать быстренько уровень с постоянно летящими на тебя толпами одинаковых врагов, за исключением там парочки боссов, все-таки этот опыт, он немножко другой, как мне кажется.
А, кстати, вот
здесь
интересно...
больше тактики.
Как вы думаете, если бы Helldivers 2 вышли за место в Left 4 Dead? Потому что Left 4 Dead я знаю, что до сих пор играют. Даже я иногда устанавливаю Left 4 Dead. Вот меня там периодически знакомые зовут, типа, давай поиграем в Left 4 Dead. И стала такая классика, как герой третий. То есть, типа, просто хочешь там типа, разгрузиться, все равно в какое-то время включаешь. Обязательно чисто порубиться, вспомнить, как это. А, был ли потенциал бы, если бы не было такой перенасыщенности рынка, у Helldivers 2 стать вот классикой, которую все время устанавливают и еще раз в нее поиграть хотят?
И ты имеешь в виду, если бы он вышел тогда?
Ну, я думаю, что сейчас нету такой просто такой потенциала, потому что, в принципе, рынок пресыщен. То есть, ну, ты просто тебе не удастся сделать такую игру, которая станет хренак и современной классикой. Among Us'у повезло. И то вот Among Us, типа, ну, не особо желание какое-то переустанавливать и заново в него играть, даже с появившимися картами и так далее. Я уже просто не готов к этому.
Мне кажется, никто не играет, да, сейчас в Among Us. Есть такое ощущение.
Вот, но потенциал там еще был какой-то.
Это, кстати, у Влада очень интересно спросить, как у эксперта, есть ли вообще потенциал стать таким хитом у игры на века, чтобы и через 10 лет желание сыграть в Helldivers 2, собрать компашку и помочить космических тараканов оставалось.
Ну, кстати, по Among Us я бы хотел вас немножко поправить, потому что у них за последние 24 часа 12 тысяч пиков онлайн. Это очень даже неплохо.
Солидно.
Для такой игрушки. А Я не совсем понял вопрос. Если бы Helldivers 2 вышло тогда, когда Лифта вышла вместо Лифты и... Слушай, тогда бы она вышла, скорее всего, не как игра-сервис, да, а законченное произведение с какими-то, допустим, дополнительными картами. Вот, и да, я думаю, да. И если бы ее не портили товарищи издатели и разработчики, да, систематически выпуская какой-то контент, возможно, негативный и негативно влияющий на игровые механики и баланс, то да, я думаю, до сих пор бы в нее играли 100%. Вот, и я думаю, она в ней и дальше будет жить аудитория, если товарищи разработчики не скатятся куда-то вот в регресс, я бы сказал.
Друзья, у нас сегодня в гостях Влад Коробов, руководитель команды WeLovePlayers.com, маркетингового агентства, важного для всех разработчиков игр, потому что это агентство занимается как раз-таки маркетингом игрушек. Вашим ведущим сегодня был неунывающий Алексей Зуйков, я ваш хост, вечно чем-то недовольный, бородач Олежа Никитин. Я с вами прощаюсь на какое-то длительное время. Кстати говоря, мы с вами видим столько уже в следующем году. Сегодня мы поговорили про игру Helldivers 2, и я дежурно напоминаю, что помимо основного эфира у нас есть еще послесловие, которое вы сможете найти в наших социальных сетях, так что везде подписывайтесь, комментируйте, лайкайте в удовольствие. С вами была передача Geekzone от Teos Media. Она вернется в эфир в любой другой понедельник в 15:00 по Москве. До встречи на просторах Geeklaktiki.
Пока-пока!
Пока!